эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Чем закончилась 9-я встреча в формате «Рамштайн».
Год спустя мы едины как никогда. Мы все понимаем, каковы ставки в войне, которую выбрала Россия. Речь идет не только о праве Украины жить в мире и безопасности, но и о том мире, который унаследуют наши дети.
В Грузии решили бороться с иностранными агентами по российскому образцу.
За всем этим просматривается действие силы Бедзины и Иванишвили, где мы видели законодательство, которое подобными приемами и методами борется с инакомыслием. Правильно, только в России.
Что думают жители Абхазии о строительстве апартаментов для иностранцев?
Мы хорошо знаем трагические последствия Абхаз-переселенстроя и не допустим Апар-переселенстрой.
Трансформировавшийся вопрос о продаже недвижимости иностранцам.
Лично я расцениваю это как очень большую угрозу для моего народа.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Администрация президента США предупредила власти Украины, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники. О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе. Несмотря на обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется, американские власти считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем, по мнению собеседников газеты, ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, настроены на сокращение поддержки Украины. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Киеву со стороны Европы, пишет газета. Столько, сколько потребуется, относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи, заявил один из собеседников изданию. Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени, цитирует газета высокопоставленного чиновника правительства США. Летом этого года заканчивается действие нынешнего пакета помощи Украине. После этого обеспечивать поддержку Киеву станет сложнее. Сейчас администрация Байдена работает с Конгрессом, чтобы выделить Украине еще 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи. Ожидается, что о новом пакете объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России. Собеседники издания в администрации Байдена считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории. Глава МИД Германии Аннелена Бербок призвала Турцию и Венгрию не блокировать ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Бербок сделала это заявление в понедельник на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто, сообщило агентство Рейтер. Министерство иностранных дел ФРГ подчеркнуло, что ожидает от всех стран НАТО незамедлительной ратификации заявок. Бербок считает, что Североатлантический союз станет еще сильнее в результате вхождения в него Швеции и Финляндии. В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы она заняла более жесткую позицию в отношении рабочей партии Курдистана. Эта организация запрещена в Турции и объявлена террористической организацией. В Анкаре также настаивают, чтобы Швеция осудила группировку, которую правительство Реджепа Эрдогана считает причастной к попытке госпереворота в 2016 году. Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Заявки обеих стран ратифицированы всеми государствами НАТО, кроме Турции и Венгрии. Для приема новых членов НАТО требуется одобрение всех 30 стран-членов Североатлантического союза. В турецком отеле под Анталией произошла драка между футболистами украинского клуба «Минай» из пригорода Ужгорода и российского клуба «Шинник» из Ярославля. Телеграм-канал «База» сначала написал, что вечером 13 февраля украинские футболисты стали требовать от россиян исполнить гимн Украины. Те в ответ предложили выйти и разобраться на улице. Позднее «База» сообщила, что конфликт произошел после того, как украинцы спросили у россиян, почему они не выходят на протесты против российского режима. Скандал сначала удалось погасить, но затем один российский футболист оказался в лифте с украинскими спортсменами и началась драка. Когда лифт приехал на этаж, в драку вмешались футболисты Шинника. Дерущихся удалось разнять полицейским, приехавшим на вызов. Украинские СМИ пишут, что конфликт случился после того, как украинские спортсмены сделали замечание российскому футболисту, который хамил персоналу отеля. Спортсмены находятся в Турции на сборах. После драки команды расселили по разным отелям. Спортивный директор Минай отметил, что российских и украинских игроков изначально нельзя было селить вместе. По данным РИА Новости, Шинник заранее просил турецкую сторону не заселять игроков из Ярославля в одной гостинице с украинской командой, но после землетрясения в Турции в местных отелях не хватает мест.
Эхо Кавказа. Новости.
Районный суд в Бишкеке разрешил бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выезд за пределы страны на лечение. Ранее он был осужден на 11 лет лишения свободы по обвинению в коррупции. Атамбаева освободили из исправительной колонии, сказал ТАСС, в семье бывшего президента. Эту информацию подтвердили и соратники бывшего президента. Накануне судебная коллегия Верховного суда на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Алмазбека Атамбаева. Постановление Верховного суда 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены, сообщает киргизская служба «Радио Свобода», «Радио Азатык». В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по этому делу, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Дело было направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека. Однако 12 октября Верховный суд отменил свое решение после ходатайства прокуратуры. 15 марта 2022 года Верховный суд оставил в силе приговор о лишении Атамбаева свободы на 11 лет.
Новости представил Демис Палантов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Брюссель принимает 9-ю встречу в формате «Рамштайн». Министры обороны стран НАТО и союзников пытаются решить проблему оружейного голода Украины. При этом, несмотря на то, что Киев просит предоставить ему самолеты, представители военных ведомств стран Запада видят насущную проблему в другом. Владимир Унанян следит за дискуссиями в Брюсселе и реакцией Москвы.
Оружие, его количество и скорость поставок – главные вопросы для Украины в преддверии годовщины российского вторжения. Министры обороны стран НАТО и партнеров Альянса собрались в Брюсселе, чтобы попытаться решить проблемы, не позволяющие Киеву перейти в масштабное контрнаступление. Как отметил генсек организации Йенс Столтенберг, за минувший год война в Украине превратилась в логистическую гонку. И Москва, и Киев сталкиваются с огромными проблемами в доставке боеприпасов и оружия на передовую. По словам Столтенберга, текущий уровень расходов боеприпасов на фронте во много раз превышает уровень их производства в странах-членах НАТО.
На следующей неделе исполнится ровно год начала страшной войны в Украине, полномасштабного вторжения России в эту страну. И мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов к миру. Мы видим обратное. Он готовится к новой войне, к новым наступлениям и новым атакам. Поэтому еще более важно, чтобы союзники и партнеры по НАТО оказывали больше поддержки Украине. И не в последнюю очередь, это необходимость предоставления большего количества боеприпасов, а также вопрос того, как нарастить производство и укрепить нашу оборонную промышленность, чтобы иметь возможность поставлять Украине необходимые боеприпасы, а также пополнять наши собственные запасы.
На встрече контактной группы министры обороны стран-союзников отметили, есть понимание необходимости срочных поставок Украине тяжелого вооружения, в том числе обещанных танков. наркотиков, а также боеприпасов. В частности, глава военного ведомства Германии Борис Писториус сообщил, что его страна уже подписала контракты с оружейной компанией «Рейнметалл» на производство большего количества боеприпасов для зенитных орудий «Гепард», которые Берлин уже отправил Украине. А так как эти установки сняты с производства, запасы снарядов к ним быстро заканчиваются. Попытки найти альтернативные источники поставок боеприпасов успехом не увенчались. В том, что инициатива Берлина не единичный случай, заверил шеф Пентагона Ллойд Остин.
У Украины есть срочные потребности. Чтобы помочь ей справиться с этим критическим моментом, президент Зеленский подчеркнул потребность Украины в большем количестве техники на нашей последней встрече в Рамштайне. Кремль по-прежнему делает ставку на то, что сможет пересидеть нас. Но год спустя мы едины как никогда. И эта общая решимость поможет сохранить импульс в предстоящей решающей неделе и поможет Украине пройти трудный путь. И глядя сегодня в этот зал, я знаю, что наше единство будет только крепнуть. Мы все понимаем, каковы ставки в войне, которую выбрала Россия. Речь идет не только о праве Украины жить в мире и безопасности, но и о том мире, который унаследуют наши дети.
Что касается тяжелого вооружения, то в соседней с Украиной Польше уже идет интенсивное обучение украинских танкистов работе с немецкими леопардами. Здесь на специальном полигоне военнослужащие ВСУ отрабатывают маневры и изучают специфику техники, которую страны Запада готовятся передать Киеву. О том, как проходит подготовка, рассказал майор ВСУ Вадим Ходок.
Я так розумію, що ці танки це дуже велика поміч нашій армії.
Я верю, что эти танки станут большим подспорьем для нашей армии. Это будет огромная поддержка. И после того, как мы их освоим, после того, как применим в боевых условиях, я думаю, это даст очень большой эффект. Мои солдаты имеют боевой опыт. Они не просто пришли с улицы. Они некоторое время воевали на наших танках, и поэтому им намного легче научиться управляться с этим танком. В настоящее время нам очень не хватает бронетехники. И я надеюсь, что когда мы получим эти машины на передовую, они спасут множество жизней наших бойцов, а также приблизят нас к победе.
Вона врятує дуже багато життів нашим солдатам, а також приблизить нас до перемоги.
Но в Києві дають понять, от нынешнего Рамштайна ждут новых прорывов. Прибывший в Брюссель министр обороны Украины Алексей Резников загадочной улыбкой продемонстрировал журналистам платок, на котором было схематическое изображение самолета. Правда, официально никто надежд господина Резникова не подтвердил. Представители Альянса дали понять, что этот вопрос будет обсуждаться, но любые разговоры о предоставлении Украине боевых самолетов остаются крайне расплывчатыми и упоминаются лишь в контексте долгосрочной перспективы.
Вопрос самолетов сейчас не самый актуальный, но это постоянная дискуссия. И, как я уже говорил ранее, у нас идут постоянные консультации между союзниками о том, какие системы союзники должны поставить в Украину. И это будет продолжаться. Тип поддержки, которую мы оказываем Украине, менялся и развивался с течением времени. И он будет продолжать меняться и развиваться по мере развития этой войны.
Отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в том, что война обязательно будет развиваться, продолжают заверять в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обещание продолжения поддержки Украины со стороны Запада, в очередной раз пообещал украинцам новые страдания.
Слушайте, ну, во-первых, НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день. И которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Вот. Это первое. Конечно, это требует определенных мер предосторожности. Наши военные на передовой слышат иностранную речь иностранных наемников. Это не секрет. Это не событие последних дней. Это уже давно происходит. Значит, способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Еще раз повторяем, да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно.
Кремлевский ответ Чемберлену взбудоражил западное разведсообщество. В продолжении угроз, завидной периодичностью озвучиваемых Владимиром Путиным, корабли российского военно-морского флота, по данным норвежской разведки, начали выходить в море с тактическим ядерным оружием впервые за последние 30 лет. В опубликованном докладе ведомства отмечается, что Москва пытается компенсировать ослабление своего общего оборонного потенциала ядерной компонентой. Причем возможное применение тактического ядерного оружия куда более вероятно, чем стратегического. И это новое переменное в уравнении, которое приходится решать Украине и ее западным союзникам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Движение «Сила народа» внесло в грузинский парламент законопроект об иностранных агентах. Он предусматривает создание соответствующего реестра, в который будут внесены все юридические лица и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Оппозиция раскритиковала законопроект. В грузинской мечте к инициативе отнеслись с интересом. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
«Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. Многие сравнивают это предложение с применяемым в России законом об иностранных агентах. Впрочем, сами депутаты говорят, что разработанный ими проект будет опираться на американское законодательство, а также будет отражать передовой опыт ряда других демократических стран. Новый закон предполагает создание реестра агентов иностранного влияния, регистрация в котором будет обязательной для всех НПО и других субъектов, финансируемых из иностранных источников и пытающихся оказать влияние на принятие политических решений или формирование общественного мнения, заявил на брифинге депутат Гурам Мачарашвили.
Регистрацию вышеуказанных лиц в качестве агентов иностранного влияния проводит Национальное агентство государственного реестра. Для лиц, уклоняющихся от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает лицо от обязанности зарегистрироваться в качестве агента иностранного влияния. Принятие указанного закона значительно повысит качество публичной информации, что поможет людям принимать правильные решения.
Кроме того, депутат анонсировал завершение работы над законопроектом, вводящим превентивные меры против лжи и ненормативной лексики в СМИ. В оппозиции считают, что основные положения документа в целом копируют опыт путинской России и направлены на борьбу с теми СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами. По словам парламентария Лела, бывшего спикера парламента Давида Усупашвили, инициатива исходит отнюдь не от раскольников мечты.
«Я не вижу признаков того, что проект инициирован этой партией. За всем этим просматривается действие силы Бедзина Иванишвили, который теперь считает врагами тех, кого народ Грузии считает друзьями и партнерами. Где мы видели законодательство, которое подобными приемами и методами борется с инакомыслием? Правильно, только в России».
По мнению депутата-стратегии Агмашинабели Пааты Манджгаладзе, риторика партии власти и ее сателлитов идет вразрез с евроатлантическими устремлениями Грузии.
«Это законопроект грузинской мечты и Бедзина Иванишвили, который приказал старательно скопировать одиозные положения российского законотворчества, устанавливающего жесткие правовые рамки для юридических лиц, финансируемых из-за рубежа. Подтверждается то, о чем давно твердит оппозиция. Они не стремятся к интеграции в западное пространство. Они готовятся утопить нас в российском болоте».
Партии власти сделали вид, что не знакомы с основными положениями законопроекта бывших соратников. При этом заместитель председателя фракции грузинской мечты Ираты Ионатамишвили нашел законопроект интересным, а обвинения оппозиции, которая, по его словам, финансируется из Москвы, беспочвенными.
«Любая инициатива, направленная на обеспечение большей прозрачности, приветствуется. Поэтому я с интересом ознакомлюсь с упомянутым законопроектом. И после этого у нас будет конкретная позиция. Что же касается беспочвенных обвинений оппозиции, то если они интересуются зарубежными финансами, то должны сначала спросить у своих лидеров об источниках российских рублей, откуда и как они финансируются. Сила народа заявила, что эта инициатива основана на действующем стандарте США, но в более мягком варианте. Поэтому будет интересно с ним ознакомиться»,
заявил депутат. Более однозначно высказался глава комитета это по правам человека Михаил Сарджуладзе, по мнению которого инициированный коллегами проект имеет право на существование.
Общественность имеет право и должна знать, кто откуда финансируется, как осуществлять свою деятельность, поэтому инициатива подразумевает, что это пространство должно быть подчинено аналогичному регулированию.
Заявил в беседе с журналистами депутат. Впрочем, некоторые представители оппозиции полагают, что дело не в пророссийских устремлениях коллег. По мнению депутата Гирчи и Агухвича, манипулируя депутатами силы народа, Иванишвили стремится занять всю нишу пророссийского электората.
Думаю, у силы народа не получается убедительно играть роль путинистов. Я не могу поверить, что бывший народный защитник Созар Субари вдруг стал ярым приверженцем президента России. Я не думаю, что инициированный законопроект пройдет. Исходя из этого, я считаю, что это предвыборный трюк с целью привлечения пророссийского электората.
Заявил депутат. Напомним, в США впервые подобный закон был принят накануне Второй мировой войны для предотвращения нацистской пропаганды. Позднее закон претерпел не одно изменение. Ныне поле его действия сужено. На сегодня его основные положения распространяются лишь на работу иностранных лоббистских организаций. Напомним, политическое объединение «Силы народа» создано группой депутатов, объявившими себя третьей силой в парламенте. Ее основатели Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили заявляют, что остаются единомышленниками грузинской мечты, но озвучивают то, что правящая партия не решается прямо сказать народу. Либеральную идеологию в Грузии пропагандируют отягощенные комплексами радикалы, которые пытаются доказать свое ложное превосходство над разумной и умеренной частью общества, говорится в программном заявлении движения. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правительство самопровозглашенной Республики Южной Осетии ликвидирует Орекс-Построй, предприятие, печально известное своими мошенническими схемами в области дорожного строительства. По мнению инициаторов, это позволит избавиться от коррупционного шлейфа, тянущегося за предприятием. Мурат Гукимуха выяснял, является ли эта мера достаточной.
Государственное унитарное предприятие «Дорекспострой» ликвидируют. 270 сотрудников предприятия переведут на работу в точно такое же, только вновь созданное. Название новой строительной организации также утвердят в ближайшие дни. На брифинге в Комитете информации и печати глава Комитета по эксплуатации автомобильных дорог Константин Элдзаров прокомментировал решение правительства. Цитирую с сокращениями. Такая мера принята в связи с необоснованно образовавшимися долгами у Дорекспостроя и невозможностью работы организации в прежнем виде. Дорожники сегодня переходят в новый формат, новое русло. Надеюсь, что такой упадок и разорение организаций, с которыми мы столкнулись в Дорекспострое, больше никогда не будет. Мы все должны работать на благосостояние нашего народа, а не заниматься мошенническими схемами. Конец цитаты. С этими словами трудно не согласиться, за исключением одного – необоснованных долгов. Есть среди долгов Дорекспостроя и вполне себе обоснованные. Например, перед российскими субподрядными организациями, которых Дорекспострой кинул самым мошенническим образом. Одно из таких предприятий – «Домстрой», говорит директор строительной компании Курбан Буганов.
«Дорекспострой собираются закрыть. Вот мне интересно, а как же с нашими долгами, которые возникли, которые они взяли, присвоили во главе с Гузитаем, Лалевым? А кто с этими долгами будет расплачиваться? Работа была выполнена, работа есть, эти дороги, это все, работа на месте. А счетные палаты к этому была?»
Счетная палата подтвердила все ваши работы.
Счетная палата подтвердила, она есть, это
так. Много таких российских подрядчиков, которых кинул Дорекспострой?
Ну, с кем я до последнего времени как-то общаюсь, многим не доплатили, исказили предусмотренные по смете расценки. Много таких. И, видя мою такой ситуации, многие даже не стали судиться, стали руки подняли, ушли, не знаю, ну, по какой причине. Ну и они расхлебываются до сегодняшнего дня с этими долгами. По этому вопросу я обращался нашему руководству, Владимиру Владимировичу Путину. Кому только я не обращался, все пишут. Это суверенное государство, все эти вопросы должны решаться там. Но там этот вопрос никак не решается. И сегодняшний день тоже люди ходят в надежде, что вернут свою копейку, которую заработали. Когда это было, уже 10 лет проходит, никто ничего не может делать. Когда мы нужны были, мы работали, мы сделали этот объем, радовались, когда мы делали эту работу. Но в конце вот так кинули.
Строитель из Дагестана Курбан Буганов зарегистрировал фирму «Дорэкспострой» специально для работы в Южной Осетии. И 14 января 2009 года был уже в Цхинвале. Его фирма неплохо себя зарекомендовала на восстановлении жилья. И в 2011 году Буганову предложили заняться дорожным строительством, а он согласился. Ему дали подряд на строительство двух участков на дорогах Дминис-Бикар и Цхинвал-Знаур. Фирма «Домстрой» тогда выступила в качестве субподрядчика. Генподрядчиком был ГУП «Дорэкспострой». По словам Буганова, с подряда взимался откат в размере 15%, который, говорит Курбан Буганов, он аккуратно передавал председателю комитета по дорожному строительству Эдуарду Гузитаеву. Но несмотря на выполнение всех формальных и неформальных условий, его все равно кинули, не выплатили 13 миллионов рублей. Не получив расчет, Буганов, соответственно, не смог расплатиться уже по своим долгам, с поставщиками стройматериалов и, главное, с рабочими. Они до сих пор требуют от Курбанова рассчитаться по долгам. Буганов через арбитражный суд пытался взыскать деньги с Дорэкспостроя, который вел с ним расчеты, чтобы из этих средств рассчитаться по своим долгам. Правоту Буганова в суде подтвердил акт счетной палаты Южной Осетии. Ее представители провели проверку сданного объекта и составили акт выполненных работ. Но арбитражный суд эти доказательства проигнорировал. Дело разбирала судья высшего арбитражного суда Ирина Лалиева, племянница ответчика директора Дорэкспостроя Мурата Лалиева. Неудивительно, что Буганов иск проиграл. Когда истец узнал, что его судила племянница ответчика, он пытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но с того времени Ирина Лалиева пошла на повышение. Она возглавила арбитражный суд республики, поэтому все его дальнейшие попытки добиться пересмотра дела были отклонены. Единственное, чего он смог добиться, генпрокуратура возбудила против него уголовное дело за клевету в отношении чиновников от строительства, после чего Буганов вынужден был покинуть республику. Это было в бытность Леонида Тибилова. Когда пришел к власти Анатолий Бибилов, предприниматель надеялся, что новое руководство сможет решить его вопрос положительно. Но, как оказалось, долги предшественников никого не интересуют. Как выяснилось, чиновник в принципе не воспринимает их как долги государства, которые он наследует вместе с властью. Скорее наоборот, они как бы считают это несправедливым – оторвать от себя кусок, чтобы компенсировать съеденное предшественниками. Но Буганов не оставлял стараний, писал во все инстанции. После победы Алана Гаглоева на выборах обратился и к нему, говорит Курбан Буганов.
После прихода к власти нового президента Алана Эдуардовича я обратился обратно. Надеждой, что мне какой-то окажет помощь в этом вопросе. Но, к сожалению, так и не получил ответа. В канцелярии, где было зарегистрировано письмо, я обращался. Мне говорят, ваше письмо отправлено министру строительства. Но у него, говорит, пока письмо. Так письмо потерялось, наверное, знаю, где оно. Теперь по возбужденным на мне уголовным делам, его прекратили после выборов президента. Там же, кто возбудил уголовное дело, Битеев Сергей Мирович закрывает уголовное дело. Но в любом случае, сегодня все работники, которые возбудили на мне уголовное дело, сидят в прокуратуре, работают. Нет никакой возможности поехать доказывать свою правоту.
По словам Константина Элзарова, решением о ликвидации Дорэкспостроя удается сохранить лицо перед стратегическим партнером России. Интересный выход. Он как будто предполагает, что ликвидация предприятия как бы обнуляет позор. Это похоже на попытку перевернуть страницу и начать с чистого листа. Как будто не было ни кидалова, ни угроз, ни бесчестных решений арбитражного суда. Эхо Кавказа спросило у Курбана Буганова, что он думает об этих гупах. Какое впечатление они на него произвели, когда он работал в республике?
Сказать сегодня, что гупы нужны или нет, это, конечно, сугубо государственные. Это суверенная республика, в которой они определяют, нужны ли им гупы или нет. Но в тот период, когда мы работали, я не видел такой необходимости этих гупов. Один министерство строительства мог справиться этим напрямую. Министерство строительства заключить прямые договора. Сделали, оплатили гупы. Это, конечно, прокладка, чтобы кому-то присваивали деньги. Я так считаю.
То есть сами они ничего не строили?
Абсолютно. У них ни техники, ничего не было. Это создали от государства и хорошими окладами. Вот комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Южной Осетии, она была создана на голом месте. Там был председатель комитета, замы и весь штат. Расходовались огромные деньги на содержание машин, зарплаты их. И все по указанию этого председателя могли или платить, или не платить, с кем договор заключить, какой договор заключить. Я считаю, это абсолютно не нужно.
Проблема таких, как Буганов, в том, что российско-югостинские отношения не предусматривают механизма защиты прав собственности и контрактов, прав инвесторов. Невозможно решать их и в международном арбитражном суде из-за ограниченного статуса республики. Все, что может республика предложить в этих условиях – готовность правительства вести дела честно, дорожить своей репутацией. А губы можно открывать хоть каждый день. На сохранение лица это не влияет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Движение «Сила народа» объявило, что вносит в парламент Грузии законопроект об иноагентах. Объединение было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства. Законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния». «Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. При этом авторы законопроекта ссылаются на американское законодательство и передовой опыт демократических стран, не упоминая закон об иноагентах, действующий в России. В целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда войдут все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы финансируются иностранными державами более чем на 20%, говорится в заявлении движения. Отдельную регистрацию такие организации должны будут проходить в Национальном агентстве государственного реестра, предлагают авторы законопроекта. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать. В оппозиции заявили, что «Сила народа» пытается ввести в Грузии российскую модель, и реальная цель законопроекта – ограничить работу СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами. В Тбилиси прошло заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Какие именно вопросы были включены в повестку встречи высшего органа церковного управления, официально не сообщалось. Однако, как заявил митрополит Халкалаки и Кумурдо Николос Пачуашвили, всего обсуждались три темы. Заседание Синода прошло очень мирно. Обычно мы много спорим, в том числе и я, но в этот раз ничего спорного не было. Во-первых, мы поздравили патриарха с 90-летием и 45-летием патриаршества. Весь Синод поздравил его. Одним из вопросов было то, что мы направили письмо соболезнования турецкому государству, но в первую очередь патриарху Константинопольскому, а также Антиохийскому в Сирии, где произошла эта ужасная трагедия. Мы поговорили об этом немного. Остальные вопросы были бытовыми, сказал митрополит. На вопрос журналистов, обсуждалась ли на встрече тема передачи полномочий католикосам-патриархам Илией II, отец Николос ответил, что такого никогда не случится. Этот вопрос никогда не появится на повестке дня, и никому не приходило в голову говорить что-то подобное. В МВД Грузии заявили об усилении мониторинга территориальных вод страны после взрыва морской мины в Батуми, произошедшего накануне. По информации ведомства, расследование инцидента идет по статье 229 УК Грузии «Взрыв». На месте были проведены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства, назначены соответствующие экспертизы. Изучены видеокадры, запечатлевшие взрыв. Опрошены свидетели. В МВД говорят, что сотрудники управления береговой охраны пограничной полиции с помощью дронов и скоростных катеров осматривают акваторию Батуми и Поти, береговую линию от Анаклия до Сарпи.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неавторитетной и лишенной силы уже назвали в грузинской мечте резолюцию, которую Европарламент собирается принять только завтра. Проект документа называется «О ситуации с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили». Крупнейшие политические группы Европарламента, Европейская народная партия и европейские консерваторы и реформисты настаивают на собственной версии документов, которые наряду с призывом освободить Михаила Саакашвили говорится и о введении санкций против миллиардера Бидзина Иванишвили. Зия Парисишвили передает из Тбилиси.
В том проекте резолюции, который оказался в распоряжении грузинской службы «Радио Свобода» о введении санкций против Бидзина Иванишвили, речь не идет. Предположительно, текст является компромиссным, но даже без упоминания о санкциях, содержание довольно нелицеприятное для грузинских властей. В нем заявления представителей грузинской мечты по отношению к Михаилу Саакашвили оцениваются как неадекватные и неприемлемые. Говорится и о том, что ситуация вокруг бывшего президента, отказ отправить его на лечение за границу отразится на имидже и европейских перспективах страны. Отмечая, что грузинские власти до сих пор отвергают многочисленные призывы международных организаций и экспертов не подвергать опасности жизнь Саакашвили, в проект резолюции первым пунктом внесли следующее.
Европарламент выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения состояния здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили и неадекватную реакцию грузинских властей на данный момент. Считает, что обращение с заключенными, такими как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и его заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в Евросоюз.
Далее в тексте европарламентарии вновь обращаются с призывом грузинским властям освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, позволить ему получить надлежащее медицинское лечение за границей на гуманитарных основаниях, способствуя уменьшению политической поляризации. Там же содержится напоминание грузинским властям о том, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия бывшего президента, за предоставление ему надлежащего медицинского лечения, уважая его основные права и личное достоинство в соответствии с Конституцией Грузии и международными обязательствами. Не дожидая завтрашнего дня и итогов голосования в Европарламенте, уже сегодня в грузинской мечте вновь дали понять, что резолюции, в которых критикуют отца-основателя партии Бидзину Иванишвили, не указ, поскольку не имеют веса и авторитета. Депутат Алуда Гудушаури не забыл напомнить и пресловутую конспирологическую версию о том, как Запад, создавая финансовые проблемы Иванишвили, со швейцарским банком пытается надавить на него, чтобы втянуть Грузию в войну против России и открыть второй фронт. Но Гудушаури, раскритиковав Европарламент за непоследовательность, успокоил общество.
Полным абсурдом становится та кампания, которая развернута против господина Иванишвили. Человек, который служит стране и народу, против него идет оркестрированная атака, и это все видят. Очень жаль, что так происходит, и всем понятно, почему борются против господина Иванишвили. Они видят, что он упорно стоит рядом со своей страной и народом.
Так не думают в оппозиции, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Каким бы ни был итоговый текст резолюции, окажется или нет, там запись о санкциях против Иванишвили, в любом случае это для нас сигнал тревоги о том, что европейскому будущему Грузии угрожает опасность со стороны власти Бидзина Иванишвили. Аморальными и бессовестными называет депутат стратегии Акмашина Бели Паата Манджгаладзе заявление партии власти о том, что Саакашвили симулирует болезнь, и добавляет.
Грузинская мечта говорила, что резолюция Европарламента от 9 июня прошлого года имеет грош цену. Мы увидели, что первая резолюция Иванишвили обошлась минимум $2 миллиарда США.
Что означает такая резолюция Европарламента, поясняет бывший министр иностранных дел, эксперт центра имени Чавчавадзе Нино Каландадзе. Содержание резолюции, тем более когда оно опирается на широкий консенсус или же представляет позицию большой политической группы, является планом действий для европейских структур. Это означает, что исполнительная власть Евросоюза должна сменить свою политику по отношению к Грузии, в частности по отношению представителями грузинских властей и режима Иванишвили. Запад не так быстро реагирует на события, как бы нам этого хотелось, но он последователен в своей политике и довольно эффективен, когда больше не видит другого выхода. Подтекст всех этих резолюций и проектов – своеобразная угроза в адрес Иванишвили, что рано или поздно обернется в персональных санкциях. По оценкам наблюдателей, после принятия резолюции в Европарламенте по вопросу Михаила Саакашвили увеличится давление на власть Грузии, особенно на фоне ожидания страной статуса кандидата на членство в Евросоюз и положительные оценки инфраструктур по техническим параметрам без адекватного решения со стороны грузинских властей вопросы освобождения Михаила Саакашвили вряд ли помогут Грузии в получении статуса. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Самая обсуждаемая тема в абхазском обществе – проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, который разработала исполнительная власть самопровозглашенной республики. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми, как они относятся к этой инициативе.
Власти Абхазии выступают за принятие законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Как вы к этому относитесь?
Я категорически против. Мы помним заявление президента о том, что нужно делиться суверенитетом. Вот этот проект закона как раз и приведет к катастрофическому ограничению экономического суверенитета, а потом и вовсе к потере. Никакого мультипликативного эффекта для экономики не будет. Это просто скупка лучших абхазских земель. Второе. Демографический фактор, он, на мой взгляд, ключевой. Мы хорошо знаем трагические последствия апхаз-переселенстроя и не допустим апарт-переселенстрой. Я уже не говорю о политических последствиях таких горе-инициатив. Ливан Лагуа.
Мое отношение к этому вопросу, оно основано на эмоциональном моем ощущении и на опыте, который переживает наша страна 30 лет. Этот опыт не дает, к сожалению, оснований доверять власти, законодательной системе. И все 30 лет мы совершаем ошибки, которые потом очень сложно исправлять. И поэтому мое внутреннее ощущение – это неприятие вот в данный момент этого вопроса. Я понимаю, что мы не готовы ни экономически, ни юридически пока, но моих компетенций в области архитектуры и эстетики достаточно, чтобы тоже опасаться. То, что у нас построено в последнее время на 99%, это, мягко сказать, некачественно. В первую очередь эстетически, разрушает облик города. Я могу говорить о Сухуми, мне трудно оценить то, что происходит в других районах Абхазии. То, чего делать нельзя было категорически. Насколько я знаю, и технические показатели нового строительства очень спорные. В связи с тех последних событий в Турции этот вопрос как никогда актуален. Поэтому я считаю, что этот вопрос пока рано поднимать, пока не решатся вопросы, которые позволят нам не переживать по этому поводу. Меня зовут Мадина Бегуа, я художник.
У меня мнение, что законопроект об апарт-отелях – это все-таки трансформировавшийся вопрос о продаже недвижимости иностранцам. Нам пытаются преподнести этот вопрос, что чисто внутренняя абхазская повестка – это, но у меня мнение такое, как я озвучил ранее. Возникают все равно те же самые вопросы, как и с вопросами по продаже недвижимости, потому что там вопросы гражданства не урегулированы, несмотря на то, что отмечено в проекте закона, что не будет основанием для получения гражданства. Однако, если человек здесь 10 лет проживет, то такое право у него возникнет. Умар Смур.
Относиться плохо вообще к вопросу того, когда в твоей стране что-то строится, могут появиться рабочие места, государство может заработать, люди могут заработать. Я думаю, что нормальный любой человек этому будет рад. Я, как и любой нормальный человек, рад таким вещам, когда появляются такого рода объекты, то значит экономика идет вперед. Но то, что применимо для любой страны, возможно, не совсем применимо к Абхазии. Вот эта история с апартаментами, апарт-отелями могут рассказывать о том, какие шикарные инвестиции оно в страну привлечет, и как это будет замечательно, но лично я расцениваю это как очень большую угрозу для моего народа. Для кого Абхазия родина? У нас очень большая многонациональная страна. Для каждого из нас это может быть очень чревато. Средние заработные платы в Абхазии 6, 8, 10, 12 тысяч. Имея такой доход, через сколько лет мы сможем купить себе что-то в случае, если вот эти апарт-отели появятся? появятся. То есть мы просто будем неконкурентны. Когда нам предрекали, что мы в собственной стране станем прислугой, я, к большому сожалению, для себя могу констатировать, что именно вот такого рода проекты, которые не учитывают интересы народа Абхазии, интересы государствообразующей нации абхазской, они губительны для нас. И любой, кто за это голосует, пусть он будет трижды или герой Абхазии, пусть у него он будет меценатом и благотворителем с тысячелетней историей, я считаю, что хорошего моей стране он не желает. Не из фаршива журналист.
Меня это настораживает. Нужно точно быть уверенным в том, что в будущем это не позволит иностранным гражданам получать и приобретать гражданство в Республике Абхазия. Я бы хотела быть в этом уверена, быть точно. А вообще я считаю, что есть поважнее проблемы. Именно решение жилья в Абхазии касаемо своего народа. Нужно решать эту проблему, а не принимать законопроект о апарт-отеле. Меня удивляет, почему это так резко все всплыло. Наверное, это кому-то в угоду. И чтобы принимать такие законы, я думаю, что лучше нужно больше к этому быть подготовлены. Я считаю, что для Абхазии пока это не нужно. А если наше правительство считает, что это так необходимо, то нужно создать такие, наверное, подпункты в этом законопроекте, чтобы мы были защищены, что потом нашим гражданством, нашими паспортами, нашими землями кто-то другой не воспользуется. Меня зовут Эсма, гражданин Республики Абхазия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия создали временную комиссию по делам беженцев, основными целями которой станет сбор и систематизация информации о коллективных центрах размещения беженцев, а также реализации прав перемещенных лиц. По словам самих беженцев, главной их проблемой по-прежнему остается отсутствие жилья. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Парламентская комиссия была создана на днях после обращения к депутатам жителей одного из коллективных центров, расположенного в здании бывшей турбазы Осетия. Председателем временной комиссии был избран Давид Санакоев, который, выступая перед парламентариями, заявил о сложной ситуации с беженцами и внутренне перемещенными лицами, проблемами, которым все эти годы не уделялось должное внимание. В беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев поделился.
Родилась группа беженцев, проживающих в коллективном центре, это вот турбаза Осетия, с тем, чтобы была создана комиссия, чтобы определили их условия проживания, то есть, ну, вот все то, что мы обозначили в целях работы этой комиссии, вот это они попросили, потому что они вот долго уже ждут, никаких изменений не происходит, то есть они фактически до сих пор не уделялось необходимого внимания, и у нас также закон о беженцах, который тоже не исполняется в полной мере. Мы должны все это определить. Просто мы собираем и систематизируем ту информацию, сколько беженцев, внутренне перемещенных лиц и вообще других лиц проживает в коллективных центрах, в каких условиях они проживают и насколько исполняется закон о беженцах в Республике Южная Осетия.
Сколько сейчас беженцев по вашей статистике и сколько коллективных центров для проживания у нас в городе?
Мы сейчас запросили этот материал у комитета, и вот мы вот буквально сегодня-завтра его уже получим, и вот тогда уже буду знать, сейчас пока нет. Мы вот начали только работу, просто утвердили положение комиссии и руководителя. Так. Это предусматривает регламент.
И сколько центров?
Не знаю. То, что я знаю, примерно 4 центра, но может быть больше, может 4 или 5. И вот турбаза Осетия, есть Загодзир, ну так называемая, там в административном здании проживают беженцы. На Баме проживают беженцы и еще в Шите, СМУ и в Шанхае тоже было. Мы вот все получим данные, а потом будем уже их проверять.
По его словам, комиссия не имеет полномочий заниматься распределением беженцам жилья, так как не может подменять полномочия органов исполнительной власти. Нас интересует только реализация закона о беженцах и реализация прав перемещенных лиц. Беженка из Грузии Мадина Бекоева, которая больше 30 лет живет в одном из коллективных центров Цхинвала, поддерживает создание временной парламентской комиссии, однако делится в беседе с «Эхом Кавказа», что отсутствие нормальных условий проживания и есть главная проблема всех этих людей. За все годы государство не смогло ее решить.
Мы тут проживаем уже с 89 года. Вот когда уже начались, вот 23 ноября, начались вот эти провокации вот с Мхедриони. А вот в декабре мы уже покинули наше село Эредви. То есть мы сюда уже добрались с военными. Нас привезли в больницу пока, а потом уже нас определили сюда, в общежитие.
Вот за эти 30 лет, то что происходило с вами, как с беженцами? Получили ли вы статус беженца, как государство все эти 30 лет вам помогало, с какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас?
В период с 90 по 93 год было у нас статуса беженца. К 92 или 93 мы уже получили статус вынужденного переселенца. То есть нас тогда зарегистрировали как вынужденные переселенцы. То есть мы проходили по одной карточке, как целая семья. Ну, мы были тогда еще маленькими, конечно. Мне было тогда 14 лет. Все остальные тоже, все младше меня. Я вторая по счету. У нас было 7 детей. Младший родился у нас в 96 году. И у нас потом заселили вот в общежитие в этом. Все условия, которые мы имеем на сегодняшний день, мы сами создали эти условия. То есть государство нам, у нас даже в карточках указано, чем они нам помогли. То есть там тушенка, несколько банок.
После 2008 года, говорит Мадина, была разработана и некая программа по расселению беженцев из коллективных центров, но большая часть денег до семей так и не дошли.
Нашей семье предлагалось в Твет, нам построили дом 6 на 6. То есть на такую большую семью построили дом 6 на 6. И мы тогда отказались. Я говорю, откуда будут такие маленькие дети, как они будут ходить в школу. Потом, когда уже настало время Джабелича, вот, Эдуарда Джабевича, у него была такая программа. Должны были всем по программе выдать по 500 тысяч, чтобы они нашли жилье и чтобы обеспечить всех жильем. Мы это впоследствии потом узнали, что это были 500 тысяч. А на самом деле нам сказали, что найдите, пришли из комиссии и сказали, чтобы нашли дома по 250 тысяч. Но где все остальные 250 тысяч, мы до сих пор не знаем.
То есть на 250 вот невозможно было найти дом?
Конечно, невозможно. Но халупу можно было купить, вот заброшенную какую-то, вот халупу можно было купить. И, естественно, мы тоже, эта программа уже сказали нам, что эта программа закончилась, но мы не могли найти, вот на такую сумму мы не могли найти дом. 3, 4 или 5 семей где-то вот дверь купили, их цунар 2-3 дома, по-моему. И все.
Как сейчас? Какие проблемы сейчас?
Потом уже в 2010 году коттедж, когда этот коттеджный поселок построили, вот моей матери тогда уже дали вот этот коттедж, где сейчас проживает на сегодняшний день 2 моих брата с семьями, у кого 2 детей и у другого тоже 3. На сегодняшний день, вот где мы проживаем вот до сих пор, все условия делаем сами. Нам абсолютно ничем не... Нам только вот поменяли крышу, и то некачественно. И вот когда бывает снег, и когда бывает дождь, тоже лед прямо на эти, на стены, и эта стена тоже уже рушится.
Сколько у вас там человек живет?
Здесь живет 14 семей.
Самая свежая статистика, которую озвучил журналистам в июне 2022 года заместитель председателя Комитета по социальной защите беженцев и внутренне перемещенных лиц Игорь Чочев. В Южной Осетии проживают 373 человека, или 167 семей со статусом беженца. Последняя перерегистрация в республике прошла в конце 2020-го, начале 2021 годов. Из них 95 семей беженцев и 72 семьи – это внутренне перемещенные лица. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
В Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Сегодня в ходе брифинга в Абхазской общественной палате экс-директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария выступил с критикой действий правительства самопровозглашенной республики в энергетической сфере. Он рассказал о существующем плане вывода системы из кризиса, о своем отношении к тарифной политике, возможному кредиту на восстановление энергетической отрасли и проблеме майнинга. Из Сухуми передает Елена Заводская.
В общественной палате Абхазии состоялась встреча, посвященная кризису в энергетической системе Абхазии. В ней принимали участие представители «Черноморэнерго», депутаты парламента и экс-директор «Черноморэнерго» Аслан Басария. После завершения встречи состоялся брифинг, на котором Аслан Басария ответил на вопросы журналистов и поделился своим мнением о ситуации и отношением к происходящему в отрасли. Аслан Басария дал критическую оценку политике действующей власти в сфере энергетики.
Можно констатировать факт, что отсутствие политики в энергосистеме, отсутствие политики на экономию электроэнергии, в том числе в рамках легализации майнинга, привело к уже таким серьезным катастрофическим последствиям в энергосистеме. И самый главный вопрос, который у нас существует в нашем государстве, это вопрос идеологического отношения, что делать с энергетикой. То есть либерализировать ее, другими словами, продать, отдать инвестору, или оставить национальной. Ни для кого не секрет, что когда социально ориентированное государство ответственно подходит к решению тех или иных задач для того, чтобы контролировать впоследствии тарифы, что нам показывает, кстати, вот международная практика на сегодняшний день. А государство должно оставлять все это в лоне государственного имущества. И вертикально интегрированные структуры, такие как Черноморэнерго, такие как Абхазская железная дорога, портовая инфраструктура, если это все будет оставаться в государственной собственности, мы будем этим самым контролировать тариф.
Аслан Басария сообщил, что существует план вывода энергосистемы Абхазии из кризиса. Если подойти к отрасли как приоритетному национальному проекту, средства на реализацию этого плана можно найти в бюджете Абхазии.
Что касается технических мероприятий, которые нужно проводить, здесь велосипед изобретать не нужно. Существуют программы, которые давно расписаны. Существует схема и план перспективного развития Республики Абхазия до 2026 года, который нам подает информацию о технических, технологических решениях и в том числе о финансовой составляющей, то есть что, сколько требуется денег для того, чтобы реализовывать эти мероприятия. Ну и существует, естественно, документ, который гласит о том, что нам нужно делать в низковольтных сетях. Вопрос заключается в другом. Откуда брать денежные средства для реализации тех или иных задач? Так вот, если государство подойдет ответственно к решению этих вопросов, мое мнение, что энергетику нужно возводить в ранг национального проекта и в рамках этого национального проекта находить различные источники финансирования. В бюджете Республики Абхазия на сегодняшний день есть определенные в этом отношении сподвижки, там порядка 200 миллионов, если бюджетируется. Можно эти суммы увеличивать в разы, потому что не будет энергосистемы, не будет ничего. Потому что сегодня энергосистема дотирует, по сути, все отрасли, все направления жизнедеятельности Республики Абхазия.
Аслан Басария проинформировал, что сегодня на встрече в общественной палате абхазские энергетики согласились с тем, что своими силами можно восстановить отрасль. При правильных технических подходах и правильном финансировании от 300-400 миллионов рублей в год до 1 миллиарда это даст эффект уже через 2-3 года. Если же отдать энергетику в руки иностранным инвесторам, то тарифы в Абхазии контролировать никто не сможет. Чтобы население жило достойно и не переплачивало за электроэнергию, нужна государственная монополия на энергетику. Тарифную политику, которую реализует сегодня абхазское правительство, Аслан Басария считает завышенной.
Если стоит задача, например, погружать какие-то деньги, которые нужно потом вернуть инвестору, это одна история. Вторая история, если капитальные вложения погружаются в калькуляцию тарифа. Но если мы говорим об эксплуатации, если мы говорим о текущих расходах РУП «Черноморэнерго» и о будущих, мое глубокое убеждение, что тарифы, которые скалькулированы, они завышены. То есть бесспорно поднимать тарифы нужно, но не до такой степени.
Что касается майнинга и эффективности борьбы с ним, Аслан Басария считает, что было принято непрофессиональное решение о его легализации, что привело к увеличению потребления электроэнергии на 50%. И сейчас те люди, которые приняли это решение, запрещают майнинг и пытаются бороться с ним. Это не совпадение информации, которую должен как-то обработать абонент. Он назвал эту ошибку фатальной. Чтобы победить процесс, необходимо повсеместно установить приборы учета, а институты власти, отвечающие за реализацию этой задачи, должны работать более квалифицированно. И самое главное – это одинаковый подход ко всем. Если существует избирательность, то эффекта не будет, сказал он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.